Здравствуйте. Мы изучаем книгу «Труды Бааля Сулама», часть статей Шамати, 219-я статья, «Смысл преданности».
Это очень сложная статья. Она говорит об очень плохом состоянии. Вся наша работа на ступенях, когда вся предыдущая работа совершенно отрезается от всех предыдущих, как мы изучаем, что Малхут Высшего становится кетером Нижнего, как мы не понимаем состояний. Хотя наше продвижение еще не по ступеням. Но вот этот переворот, это изменение, настолько основательное, настолько существенное, входящее в нашу материю, что мы сами не понимаем себя, переходя из состояния в состояние. Все эти состояния происходят при изменении порции света, который входит в наше желание, и оба они, и свет, и желание, рождают новую ступень. И мы находимся внутри этой ступени, и от прежней ступени остается у нас только та информация, решимо, которая вызвала теперешнее состояние. И она тоже скрыта. И получается, что нет в новом духовном состоянии ничего от предыдущего состояния. И даже в нашем состоянии мы чувствуем, что это таким образом происходит, и необходимо поверх всех состояний, которые мы проходим, согласиться с этим, и находиться в них, и учиться на этом, что является на самом деле духовным, когда мы переходим из мира в мир. И каждая ступень — это свой мир. И еще одна проблема, когда на каждой ступени эти две стороны, желание получать и желание отдавать, они противоположны друг другу, правая и левая линия, каждая со своей клипой к тому же, и мы должны быть как средняя линия, которая объединяет их две, которая управляет двумя этими линиями, находясь выше них. И распространение сверху вниз, у нас есть хохма, бина и дат между ними, которая находится ниже их. И в этом треугольнике средняя линия, бина, находится внизу. А при подъеме снизу вверх у нас есть хохма, бина и кетер, которые находятся выше. Когда мы желаем подняться, и всегда результат от хохмы и бины, или хасида и гвуры, от любви и страха, всегда выше результат от них. И в этом проблема, как могут быть два полюса согласованы между собой, пока не придет третье, то, что называется высказывание, не согласует между ними. И мы видим, насколько два этих высказывания человек не может восполнить. Поэтому у нас возникает проблема, как в любви, так и ненависти. И как в любви, так и в страхе. Потому что сама отдача в любви находится в том же направлении, когда я кого-то люблю, я предан ему, прилеплен к нему, я люблю его, так это получается свыше нам дается в этом мире. потому что мы любим то, что любит наше желание. Но в духовном я люблю кого-то, когда мое желание получать ненавидит его, все преступления покроют любовь, и получается, что и в любви мне тоже трудно находиться в самоотдаче, но в ненависти это вообще невозможно. В ненависти это называется, когда я пользуюсь своими получающими келим ради отдачи, как я могу воспринять всех ненавистников в мире, которые ненавидят меня, еще объединяются против меня вместе, как я им могу доставлять благо точно так же, как любимым мне людям. Это когда только есть у меня еще какая-то цель, которая оправдывает это. Но если нет, это, если само действие является целью, это невозможно. То есть подъем над личным расчетом должен быть здесь расчетом очень сложным. И то, что мы делаем, мы продвигаемся не хорошим коротким путем, немного более длинным, который называется путь земли, земной путь. И в конечном счете мы приходим, поскольку на каждое наше усилие все-таки воздействует высший свет и восполняет отношения между нами. Поэтому, хотя и служение должно быть как в страхе, так и любви, это происходит переменно, пока не начинают приходить эти два свойства, в зависимости на какой ступени, пока не восполняют друг друга страх и любовь. Когда также и страх приходит в полной самоотдаче, как и любовь. Это вещи очень сложные. Я не думаю, что стоит раскрывать их сейчас. Это находится пока еще в желаниях, когда мы не способны уловить это. Но если мы перейдем к свойствам сферот, гальгальтейнай махаб, авиюту, мы сможем это описать. Возврат от любви, от страха. Злоумышления, злодеяния и ошибки. А пока что нам это не даст никакого понимания. Но если вы хотите, задавайте вопросы, пожалуйста.
Что в нашем состоянии означает самоотдача или преданность?
Насколько это возможно и где возможно? Вот так просто. Не надо пытаться выше своего состояния это проделать. Как я понимаю, что такое самоотдача и преданность? То есть, где место разбиения моего? Место разбиения мое — это противоположно разбиению сверху вниз, но разбиение снизу вверх — это там, где я способен уступить для того, чтобы удерживаться в отдаче. Где эта точка? Скажем, я способен дать кому-то что-то, помочь ему, думать о ком-то при каких-то определенных условиях, когда я раскрываю для себя, что я могу это сделать, но выше этого нет. Могу ли я это? Нет. Что-то сделать с ним, проделав еще каких-то полшага, и тогда я смогу почувствовать. Эти вещи, которые не передаются просто так, из уст в уста. Я не знаю, как это объяснить. Эта статья вроде бы такая коротенькая. Самоотдача. Кто думает, что здесь Есть какая-то проблема, человек отдает полностью себя работе, семье, чему-то. Отдает душу свою. Знаешь, как это на улице говорят? Самоотдача — это вообще не под силу творению. Нет такого, чтобы я мог это сделать, поскольку природа моя. Я же действую всего лишь в желании получать. То есть должно быть какое-то влияние света, чтобы поднял меня над желанием получать. И тогда я работаю. Что значит отдать душу? Отдать душу, пожертвовать душу, это ж когда жертвую себя в более высокой ступени. Если я сейчас полностью нахожусь в получении, как я могу достичь уровня отдачи? Если я нахожусь на каком-то определенном уровне отдачи, как я могу подняться на более высокий уровень? Я должен отдать душу более высокой ступени, войти как зародыш высшего, скажем. Но войти как зародыш, это означает отменить свои чувства и разум, и анализ, и весь разум, логику, все, что есть во мне. И тогда я ведь чувствую себя не просто так человек, который не уравновешен в своем мнении, как я могу отдать себя высшему. Также в чем? Но пусть делает. Я ничего не буду делать, пусть делает. Нет, это не так. Отдать себя высшему, это значит, что ты выполняешь все, в чем ты чувствуешь, что это его желание, выше своего желания. И если ты не способен, ты начинаешь кричать. Как он объясняет нам в работе «Ахаб с Гальгальтаинаем». Это статья Рабаша. Понятие взаимодействия, свойства милосердия с судом. Когда в полной тьме человек пытается именно там находиться в самоотдаче. Поскольку здесь предоставляет ему как раз эту возможность. Самому это кажется невероятно трудным. Если человек проделает усилия сам и видит, что это невозможно, он приходит к решению, что окружение должно помочь. Я не способен сам. И они тоже, каждый сам по себе не способен. Так давайте поможем. Это называется помочь ближнему своему. Тогда есть смысл выезжать в пустыню. Пустыня — это место, откуда кричат. Принижают себя и кричат. Поэтому необходимо подготовить килим. Да.
Вы сказали, что именно во тьме появляется возможность для самопожертвования, самоотдачи.
Нет, просто легче в свете работать, самоотдачи. Это уже работа или на более высоких ступенях. Ну, здесь есть много аспектов, да?
Вопрос. Мы когда-то приводили пример, что если я нахожусь на уровне 2, меня спускают на минус 3, для того, чтобы поднялся на уровень 3. Вопрос, если во время падения ты смотришь на нее как на тьму, тогда ты прилагаешь усилия в этой самоотдаче, и все равно ты спускаешься на уровень еще меньше, где ты был. Как оставаться в самоотдаче, даже когда ты спускаешься на этот нижний уровень, потому что ты находишься в безысходности, чтобы ты никакие бы усилия ты не прилагал, тебя все равно спустят для того, чтобы ты поднимался наверх.
У нас называется самоотдача в самых плохих состояниях, во тьме, когда полная беспомощность, и тогда воскричат к Творцу и так далее. Как ты можешь находиться в самоотдаче, когда ты здоров и жив, и стоишь как следует на всех четырех, и чувствуешь себя сильным. В силах, в понимании и так далее. И тогда ты можешь пытаться находиться в самоотдаче. Почему именно не в этом? Самоотдача должна быть как со стороны страха, так и со стороны любви.
Но тогда легче.
Почему легче? Именно в таком состоянии ты, может быть, должен находиться в большем страхе.
Потому что легче тогда быть в страстном стремлении.
Ну, пока не будем обсуждать, да.
Франческо из Италии спрашивает, как я могу всю свою жизнь отдать на какое-то, ради какой-то идеи, должен уничтожить всю свою жизнь, всю свою память и уйти в пустыню?
Есть у нас такая статья в Шамате, да? И тогда кажется человеку, что оставляет и себя, и жену, и вообще весь мир. Причина тяжести в работе. Это он так чувствует, очень хорошо. Следствие отсутствия важности цели. Но если он почувствует важность цели, когда свет хоть немного подействует на него, знаешь, совершенно малейшая порция света, самая маленькая, он забудет о своей ступени, извиняюсь, что я так говорю о нем, и обо всей своей работе, о своей жизни, побежит именно туда. Только чтобы проделал точный расчет, что нет здесь такого, как это моя семья, моя работа, близкие, я должен им. Ты никому не должен, это все твой эгоизм, который тебя тысячами оков держит в любом месте. Если тебе через какую-то щелочку будет светить какой-то квант света, ты убежишь от всего этого, у тебя на мгновение не будет никакого расчета, оставляешь ты их или нет. Просто ты полетишь вперед к тому, что ты видишь впереди. Так человек устроен. Это неплохо и нехорошо. Отсюда вывод, что нам необходимо находить, быть связанными с этим миром, со всеми этими вещами вместе, и вместе с тем связанными с Высшим, со светом, который светит, и этот расчет поднять, и поднять весь мир вместе с нами наверх. И не убегать, правильно, не отключаться ни от духовного, ни от материального, а объединить два мира. Это то, что нам необходимо. Свой мир увидишь при жизни своей. А то, что ему кажется, это совершенно неправильная методика и решение. Наука Каббала обращается как раз к человеку в этом мире. Раскрытие Творца творением в этом мире. Это и есть наука Каббала в соответствии с определением Бааль-Сулама. Да, Чува. А, я не вижу, кто там без очков.
Какие этапы во время подготовки Хиссарона? Существуют ли какие-то правила во время подготовки Хиссарона?
Что за этапы в подготовке Хиссарона? Каждый здесь подходит в своем виде. Каждый, я здесь не могу точно сказать. В соответствии с состояниями. Каждый по-своему. Здесь нет правил. Один из падения, другой из подъема, такого, второй из такого. А другой как раз в подъеме, когда чувствует, поддерживает их, помогает им. Один работает, когда есть у него все блага, другой все у него плохо, и они восполняют друг друга. Главное, как он говорит, делать все, что тебе предоставляется возможным, пока не наполнится мера. Делай все, как там точно, я не помню.
Все, что в твоих силах делать, делай.
Все, что в твоих силах делать, делай. Да, но есть там еще слова, может быть, вы найдете там. Не отчаивайся в милосердии и так далее, и так далее. Зор бы решит первая часть, статья «Создадим человека», 166 пункт.
Каждый должен раскрыть сердце под каким-то паролем. Он открывает свое сердце. То есть, что он там набирает на своем сейфе, на закрытом сердце, какой-то пароль для того, чтобы сердце открылось, до того, как он начинает читать Зор. Мудрецы Каббалы называются мудрецами сердца, поскольку они так обрабатывают наше сердце, наше желание, чтобы свет хохма вошел бы в него. И нужно подумать, каким образом мы можем его открыть, иначе мы не сможем достичь мудрости света хохмы. Как раскрывают желания, чтобы они были бы открыты для света. Да.
Зор решит первая часть, создадим человека, 166 пункт. Однако у Адама мира брия нет образа и подобия от Абавыима, потому что он в корне своем никак не относится к Абавыима, чтобы получать от них мохин, разум, образа и подобия. Но у высшей имы было особое название, равное по численному значению пейвав имени Элоким. Это название является светом и тьмой. Объяснение. Есть имя существительное, и это имя относится к существу данной ступени, а есть название, означающее, что это имя взято у другой ступени. И это означает сказанное, что у высшей бины, то есть имы, было особое название. Это Малхут, которая по численному значению равна имени Луким, то есть она поднялась в бину и взяла у нее имя Луким, так как Нуква по своей сущности не имеет этого имени, но взяла его у имы. И поэтому имя Луким Нуквы — это название от имы. И в этом названии, то есть Нукве, имеется свет и тьма. И из-за тьмы, содержащейся в этом названии, сказал Аба, что Адам мира брия должен согрешить. Адам мира брия — это свет высшего облачения. То есть свет Адама происходит от облачения, находящегося выше него, от нуквы, в которой и есть свет и тьма. И ему предстоит согрешить в будущем из-за этой тьмы. Объяснение. Хотя Нуква получила подслащение от имя и постигла имя Элоким, как и она, все же окончательно не исчезло ее собственное свойство, то есть мера суда. Но ее собственное свойство скрылось в ее внутренней сути, и не видно в ней, а только лишь свойство милосердия имы. Таким образом, есть у нее свет и тьма. Если он не удостаивается, то раскрывается тьма. И по этой причине сказал Аба, что Адам должен согрешить, потому что Адам сотворен силой света высшего облачения. Ибо Келим Бина, Тиферет и Малхут Нуквы, которые опустились во время Катнута в душу Адама Ришона, стали облачением для Нуквы во время ее Гадлута. И душа Адама Ришона поднимается вместе с ними и получает мохин состояния Гадлут с помощью них. Поэтому он может оступиться из-за тьмы, имеющейся в ней. Снова 166 пункт. Однако у Адама мира брия нет образа и подобия от Абавыима, потому что он в корне своем никак не относится к Абавыима, чтобы получать от них мохин, разум, образа и подобия. Но у высшей имы было особое название, равное по численному значению Пейва 86 имени Луким. Это название является светом и тьмой. объяснение. Есть имя существительное, и это имя относится к существу данной ступени. А есть название, означающее, что это имя взято у другой ступени. И это означает сказанное, что у высшей имы, то есть бины, было особое название. И это Малхут, которая по численному значению равна имени Элоким. То есть она поднялась в бину и взяла у нее имя Элоким. Так как Нуква, по своей сущности, не имеет этого имени, но взяла его у имы. И поэтому имя Элоким Нуквы — это название от имы. И в этом названии, то есть в Нукве, имеется свет и тьма. И из-за этой тьмы, содержащейся в этом названии, сказал Аба, что Адам мира Брия должен согрешить. Адам мира Брия — это свет высшего облачения. То есть, свет Адама происходит от облачения, находящегося выше него, от Нуквы, в которой есть свет и тьма. И ему предстоит согрешить в будущем из-за этой тьмы. Объяснение. Хотя Нуква получила подслащение от имы, и постигла имя Элоким, как и она, все же окончательно не исчезло ее собственное свойство, то есть мера суда. Но ее собственное свойство скрылось в ее внутренней сути, и не видно в ней, а только лишь свойство милосердия имы. Таким образом, есть у нее свет и тьма. И если он не удостаивается, то раскрывается тьма. И по этой причине сказал Аба, что Адам должен согрешить, потому что Адам сотворен силой света высшего облачения. Ибо Келим Бина, Тиферет и Малхут Нуквы, которые опустились во время Катнута в душу Адама Ришона, стали облачением для Нуквы во время ее Гадлута. И душа Адама Ришона поднимается вместе с ними и получает Мохин состояние Гадлут с помощью них. Поэтому он может оступиться и из-за тьмы, имеющейся в ней. И свет, который Адам получает в высшем облачении, это свет, который Творец создал в первый день начала творения. И Адам видел благодаря ему от края мира и до края. А затем он скрыл его для праведников, и сказано о нем, да появится свет. А тьма, которая скрыта в Нукве, это тьма, которая создана в первый день для грешников. И о ней сказано, а нечестивые во тьме погибнут. И из-за этой тьмы, которая в будущем приведет свет души Адама к прегрешению, Аба не хотел принимать участие в нем в тот момент, когда Има сказала ему «создадим человека». Поэтому, сказала Има, создадим человека по образу нашему и подобию нашему, по образу нашему посредством нашего света, и подобию нашему посредством нашей тьмы, являющейся облачением света, в отличие от той тьмы, которая была сотворена в первый день, и о которой сказано, а нечестивые во тьме погибнут, потому что она не является облачением света и заставляет прегрешить Адама. А тьма Имы является облачением света, так же, как тело является облачением души. Как сказано, кожей и плотью ты облек меня. Поскольку тьма Имы образовалась в силу подъема к ней Малхут, с целью получения свойства милосердия, содержащегося в ней. И тогда опустилась бина Тиферет и Малхут Имы в Зон, и скрылось ее свойство Гар. И это Има сделала специально, для того, чтобы притянуть Мохин и Свет в Зон. Таким образом, эта тьма является подготовкой и облачением для света. Ведь эти келим, бина, тиферет и малхут, которые опустились от Имы в Зон, стали облачением для Имы затем, во время Гадлута. И Зон слиты с этим облачением и получают свет благодаря ему. Это означает, сказанное, что тьма Имы является облачением для света. Обрадовались все, воскликнув: «Счастлива наша участь, ибо удостоились мы услышать слова, которые до сегодня еще не были услышаны». И теперь прояснился также и первый вопрос, который он задал. Кто это сказал: «Создадим человека»? Ибо все речения и сказал, приводимые в действие начала творения, относятся к Абе. И в таком случае, как может быть, чтобы Аба сказал «создадим»? Ведь само действие относится только к Име. И ответил Раби Шимон, что это на самом деле относится к Име, так как Има сказала Абе «создадим». Есть диссонанс в моих ощущениях?
Ну, конечно.
С одной стороны, вы представляете состояние, что я должен просить за других, чтобы был у них, чтобы была у них эта потребность, и я тогда своего рода проводник по отношению к ним. А с другой стороны, просить свет, возвращающий к источнику от этой ступени того, кто написал Зор. То есть я вижу все время два направления.
Нет здесь двух направлений. Все, что в тебе или вовне, и Творец, который находится и в тебе, в товарищах, и во всем человечестве, и, конечно, авторы книги, все находятся там, все, кроме тебя. И ты должен объединить все это вместе. Это не тысяча мест и не тысяча ступеней. Это все, и все, все вместе, и все вне тебя. Постарайся.
Пятьдесят девятый пункт, страница 785, труды Баля Сулама.
Для чего ему раскрывают это управление? Потому что, чтобы она не исправила его, чтобы она не испортила его. Мы входим в такую меру скрытия, чтобы это не могло нанести ущерб Творцу, чтобы мы не могли нанести ущерб Творцу, Его управлению, управлению нами, нашими разбитыми келим, чтобы мы не свели себя еще ниже. А всегда есть такая защита настолько, насколько это необходимо для того, чтобы быть в скрытии. Как родители, которые требуют от детей что-то, они сокращают свою любовь и проявляют упрямство, жесткость, строгость. Почему? В той мере, в которой это ради пользы нижнего, конечно же. Поэтому они должны ограничить свою веру. Они сами должны, сами страдают от того, что так относятся, но нет другого выхода. Это называется страдание шхины. Она вынуждена скрывать себя от нижних. И поэтому, когда человек приходит к раскрытию, допустим, вознаграждением, наказанием, то Это ему открывается настолько, что сейчас он может делать все, что угодно, как маленький ребенок, который остался без присмотра. То есть нету тормозов. В Торе написано очень много. В Талмуде, в трактатах про отцов написано, тот, кто пожалел палку, испортил ребенка. Нужно оказывать давление и строгость, и жесткость. И действительно быть сбалансированно, подавать и меру суда, и меру милосердия. Мы должны понять отсюда, что относительно желания получать, Творец должен скрыть себя, относительно желания отдачи, насколько оно раскрывается в нас, он может раскрыться и также раскрыться не в светах, а раскрыться в своем управлении. Это тоже свет. Кроме света нет ничего. Но это свет, который выступает как свет разума. Скажем так, есть свет чувств, есть свет разума, разума чувства. Мы еще будем учить, как одна реальность разделяется в нас на несколько частей. То, что мы видим здесь, начало развития человека, чтобы нам было понятно, человек развивается только посредством того, что приобретает такие экраны, такие силы, что если Творец раскрывается как добрый, несущий добро, как любящий, как готовый сделать все ради человека, человек тем самым не портится. Он охраняет себя так, как до этого находился в скрытии еще больше. Когда он был в скрытии, ему не было, нечего было красть. Сейчас ему есть что украсть, и он охраняет себя, сдерживает себя. Когда он находился в скрытии, ему не было уж настолько понятно, что Творец добрый, несущий добро. Он проклинал его, не был с ним согласен, он не чувствовал, что он добрый, несущий добро, и наоборот. А сейчас, когда он видит доброго, несущего добро, он должен остерегаться, чтобы это не испортило его. То есть, не само изобилие, не сам свет, не отношение дающего этот свет. Нельзя, чтобы все это испортило трепет со стороны человека, чтобы этот трепет еще более возрос. Могу ли я на этом уровне оставаться дающим Творцу поверх всего, что раскрылось? И получается, что раскрытие Творца очень нас ослабляет. Это настолько играет в пользу желания получать, когда Творец как бы говорит, желание получать, делай все, что ты хочешь. Делай все, что ты хочешь, все тебе разрешено. До половины царства и все царство. И здесь проблема, насколько мы способны не впадать в заблуждение. Главное это не ощущение в наслаждениях, главное это заблуждение, что мы вдруг начинаем порхать в облаках, как будто все в порядке, все можно, все так просто. То, что было раньше, это было, ну, я просто не понимал ничего. А сейчас я понимаю, что все от Него и с любовью. И мы уже договорились с желанием получать. Он хочет, чтобы я так сделал. И здесь причина всех неудач. Так, первое, мы должны постоянно работать над хиссаронами, пока мы достигаем хиссарона к отдаче, и тогда Творец раскрывает нам себя, и тогда мы должны далее продолжать работать с теми же хиссаронами к отдаче, и его раскрытие — это не более чем приглашение в обратном виде, в таком очень коварном виде, к тому, чтобы мы взращивали экран. Чтобы мы стали еще более изощренными в борьбе против злого начала и фараона. Как будто Творец и фараон приходят вместе, как в свитке Эстер. где Творец, а где Ахашверош. И он еще работает вместе с Аманом, а Мордехай несчастный, сидит там у врат города, на окраине, и не знает, с кем истина, с кем справедливость. И здесь, без поддерживающего человека окружения, здесь не может быть, чтобы что-то случилось. И поэтому, после того, как удостоился возвращения от трепета и вознаграждением наказанием, ясно, что не согрешит более, и исправляется для него совершенно стадия скрытия внутри скрытия. Ведь теперь он видит воочию, что существует управление вознаграждением и наказанием. И ему ясно, что все многочисленные страдания, которые он когда-либо испытывал, были ему наказанием от управления Творца за совершенные грехи. Нет, это вообще не так. А если это не так, то вперед, я могу делать все, что я хочу. Так все те действия, которые он делал прежде, которые пробуждаются в нем сейчас, действия какого рода? Действия о управлении, когда он думал, что оно плохое. И тогда это было у него как злодеяние. Сейчас он видит, что это хорошее действие, исходящее от Творца, и это становится, они становятся заповедями. Что такое заповеди? Что раскрывается от Творца? Что он делал ему и раньше хорошо, а сейчас? То, что он думал раньше, что Творец делает ему плохо, сейчас он видит, что это хорошо. Я получал и удары, и предупреждения от папы и от мамы в детстве. Они меня наказывали, не покупали меня, не позволяли мне, ставили меня в угол. Что еще делают обычно? Сегодня уж так не делают. Ну, такие всякие вещи. Сейчас все, на что я злился тогда, я видел, что они против меня. Сейчас я увидел, что это было против моего эгоизма, что они были вынуждены обуздать его так, и тем самым они хотели взрастить человека во мне. И поэтому ставили в угол не меня, а мой эгоизм, для того, чтобы я не ненавидел их, а ненавидел его эгоизма, и вышел бы из этого угла, из своего эгоизма, и оставил бы его там, пусть там страдает. А я буду снаружи. И сейчас приходит свет и разделяет между мною и моим эгоизмом. И тогда я уже могу направить свое отношение. Хорошо?
В Хулоне собрались ребята из Ришина, из Рехова, из Мадеина.
О, молодцы, дайте нам посмотреть. Молодцы. Так рано поехали друг к другу? Ну, как хорошо. Холон, Мудейн, Ришон, Риховод. А почему меня не позвали? Шалом, Хаврим.
Они спрашивают, как я могу предостеречься от раскрытия Творца, если Ришимот обновляется постоянно?
Правильно. Но... забываем первое правило. Какое оно нив? Мы работаем над хисароном. Мы работаем над хисароном, не над результатом. Результат придет свыше. Поэтому у меня нет проблем. Пусть будет 1000 состояний, совершенно запутанных, каких только можно. Какая мне разница? Я должен на каждое состояние подготовить хисарон. Заблуждение возникает, потому что ты хочешь, а как это с этим, а как это связано с этим, а если я не знаю, я не понимаю ничего. Ты не должен понимать. Но я не могу связать эти вещи, где их найти. ты не обязан ориентироваться в этой ситуации. Но я же не воспринимаю, и как я могу работать? Твоя работа не в том, чтобы собирать эти вещи, а в том, чтобы хотеть, чтобы они собрались с помощью света, возвращающего к источнику. И чем больше и хиссаронное заблуждение у тебя есть, чем больше заблуждения, тем лучше. Ты понимаешь, что если мы смотрим и относимся к нашей работе неправильно, то мы не продвигаемся. Я вхожу в большее заблуждение, смотрю назад, что со мной произошло в течение этих лет, когда нахожусь здесь. А что еще будет? И со дня в день я чувствую себя еще хуже. И Рабаш говорил, если ты сегодня не выходишь с урока с ощущением более пустым, чем вчера, то урок прошел неудачно. Но ты знаешь, насколько это тяжело? Почему я специально даю вам ощущение так, что вы не понимаете ничего? Урок должен завершаться на том, что у меня нет ничего. Что делать? Это этот крик, чтобы в конце концов проявился. Вновь и вновь, ты видишь по вопросам, мы не помним, что нужно работать над хиссароном. Свет находится в абсолютном покое. Запиши, Нив. Что ты мне говоришь? Группа? Группа — это средство реализации.
Я не понял, в пустыне получают наполнение?
Я не знаю, получаем наполнение или не получаем. Иди за мной в пустыню, в...
А какая игра? Внешняя игра?
Конечно, внешними. А что у тебя есть в сердце? В сердце у тебя нет ничего, кроме эгоизма. Вот посмотри на каждого. Нет ничего, кроме эгоизма. А в пустыню идут не только мы. 40 лет идут, ходят по пустыне. Это ничего там стыдного нет. Это период, где ты исправляешь кли поеданием мана. Чем ты его кормишь? Маном, хиссароном? Только хиссарон отдавай Творцу. Кроме этого, иди за мной, это называется, в пустыню. Я даю тебе ман с небес, ты ешь его и идешь за мной. Представь себе такую ситуацию. И вся Тора говорит только об этом. Все, всего-навсего. Всего-навсего вся Тора, ну, кроме 5-7 глав. Все остальное пустыня. А кроме этого ничего нет. Пустыня — это подготовка к духовному. Но какая еще подготовка? Это уже сама по себе духовность. Это уже раскрытие Творца в известной мере. Пока что-то через Моше, через Арона, через особые свойства, такие очень особенные в человеке. Но это уже... И там ты должен построить группу. В пустыне возник народ Израиля. В коленах, во флагах и других процессах, в исправлениях. Все это в пустыне. Это очень высокий уровень. Вообще, вся Тора, а после этого не нужно ничего рассказывать. Вхождение в землю Израиля, оно будет по-другому выглядеть. Почему? Потому что действительно вхождение в землю Израиля сейчас мы должны войти. То, что было тогда, это подготовка к тому, что происходит сейчас.
По поводу игры, мы обычно приходим к такому выводу, и понятно, что это, может быть, встреча неправильная. Нам надоело уже играть во внешние игры, мы внешне уже как бы все сделали, это не поможет, но... Есть такие решимоты, что просто эгоизм.
Все 40 лет в пустыне — это игра. Это игра. Это влияние окружения на человека. Вы не хотите? Ну, тогда нет. Вам же будет хуже. Мне ничего не будет. Я через вас развиваю методику. У меня есть цель, у меня есть моя работа. Вы хотите? Пожалуйста, не хотите? Значит, нет. Это я серьезно говорю. Я не могу вас принудить. Я стараюсь, насколько я способен, развить методику и приблизить ее к использованию. Если спрашиваешь меня, получится или не получится, я думаю, что у нас есть к нашей радости такое состояние в мире, которое нас обяжет. Но я бы вам не советовал ждать, потому что это проявится очень в неприятных формах. Лучше сделать сейчас. Воздействуя друг на друга, не так уж тяжело проснуться. Я знаю, что это непросто, и есть проблемы, и группы падают, и опять поднимаются, но вы не знаете, в тот момент, когда вы пробудитесь, вы вдруг раскроете десятки тысяч новых людей в мире, которые сейчас не хотят устанавливать с нами связь. Им не хочется. Им хорошо сидеть за монитором компьютера, за телевизором, но вдруг они почувствуют, что здесь строится настоящая клей. Вы получите такое усиление, вы получите клей. В конце концов, когда раскрывается пустыня, образ пустыни, это среднее промежуточное звено между Египтом и землей Израиля. Это процесс «иди за мной в пустыню», чувствуй, что идешь за ним, и он, творец, проявляется либо в виде облака, либо в виде горячего столба, но ты идешь за ним, ты учишь вознаграждение и наказание, то, что мы изучаем, возвращение от трепета, как это происходит. Ты изучаешь эти вещи, это уже духовность, духовная ступень. Но не в твоих килим пока еще, ты чувствуешь его, ты чувствуешь не его, а результат, и знаешь, что это от него. Это уровень веры, то, что называется. Пока что не раскрытие, но раскрытие действий, не раскрытие самого действующего. Не раскрытие действующего.
Костя из Москвы спрашивает, как группы и одиночки могут подготовиться к конгрессу в Араве.
Требовать участвовать в Хиссароне. Он может там сидеть в каком-то углу в Сибири, какая разница где. Если он со своим Хиссароном с нами, то он с нами. Перестаньте думать в мысли физическими параметрами, которые отделяют нас. Да, спрашивай.
Я себе все время рисую картину, как будто бы я получил повестку, призыв. Такое горение. Это правильно представлять себе такую потребность?
Да, очень хорошо. Но на какую войну ты получил приказ о мобилизации?
Ну, вот этот Хиссарон в Конгрессе Арава.
Да, да, доктор.
Я в конце прошлой недели написал письмо товарищам и просил их, чтобы они обязали меня думать.
Чтобы думали о тебе?
Чтобы я о них думал.
Я думал, что это врач для разбитых сердец, он, оказывается, себя лечит.
Я просил их подумать, заставить меня думать о них. И товарищи написали мне, что на прошлой неделе нам удалось 2 дня, а на этой только день. И для меня всегда было скрыто, что у них есть желание к духовному. Я слышал, у нас есть что-то общее. И каждый написал такие слова, которые вызвали большое воодушевление, и мы решили, что мы не будем уступать, будем продолжать. И можно ли еще раскрывать, можно ли еще продолжать, обязывать, пишите, вы обязаны. Раскрывать сердце группе можно только в делах группы, в вопросах группы, вы слышите? Не в личных состояниях. Как я так, и как я чувствую, как я впечатляюсь? Нет. Как я впечатляюсь по поводу группы, относительно группы? Только в вопросах группы. Группа по отношению ко мне, или я относительно группы, а не я внутри себя. Об этом нельзя ничего говорить. Запрещено. Понятно?
Но что там сказать?
Я не знаю, что бы сказал. Это то, что я бы и сказал. То, что сказал я сейчас, то бы и сказал.
Вопрос из Бельгии. Джордж из Бельгии спрашивает. Что означает раскрытие лика?
Раскрытие лика Творца называется отдача любовь, благо, наполнение, вечное совершенство, все, что есть в свете. Свет не постигается нами, мы лишь говорим о проявлении в кли чего-то, воодушевлении какое-то в кли от контакта с чем-то. И такое ощущение в кли возникает ощущение совершенства, наполнения и так далее. Это и есть раскрытие. Это раскрытие может быть как наполнение в разуме и наполнение в чувстве. Может быть, я сопротивляюсь прямому наполнению в разуме и прямому наполнению в чувстве. Не хочу. Если это не делает меня подобным свету, подобным хозяину, если это не делает меня наслаждающим его, и тут есть проблема. Ну, не будем слишком вдаваться сейчас. Короче говоря, мы работаем в скрытии относительно разума и в скрытии относительно сердца. И в размере скрытия получающих килим и отдающих килим. То есть килим шорш алиф бет и килим гимов далит. И нужно все эти вещи проверить внутри, проанализировать. Наполнить все эти определения, все эти ячейки, и тогда мы поймем внутреннее поведение человека, ну, в общем, то, что называется и психологией.